говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Сонных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие тай, недугающие, страждущие, укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, остави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на тя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие наши слушатели, радиостанция Радонеж продолжает вещание. 9 июня по новому стилю Святая Церковь совершает празднование обретения мощей в 1667 году преподобного Нила Столобенского. В начале программы мы услышим его святое житие, а затем минут примерно через 10 в эфир выйдет заключительная часть беседы священника Алексея Кнутова, настоятеля трех храмов в Пудожском районе Карельской и Петрозаводской епархии, о жизни которых батюшка и расскажет.
Жития святых.
Житие преподобного Нила Столобенского Селигерского. Преподобный Нил Столобенский родился во второй половине XV века в одном из селений Деревской Пятины в Новгородской земле. Благочестивые родители воспитали его в страхе Божием, в любви к молитве и чтению душеполезных книг. После их кончины, около 1505 года, преподобный принял монашеский постриг с именем в честь преподобного Нила Синайского в обители преподобного Саввы Крипецкого. Святой Нил мужественно вооружился против внутренних страстей дьявола. С усердием, исполняя все возложенные на него послушания, он беспрекословно повиновался игумену. Чтобы избежать мирской славы, преподобный Нил в 1515 году и спросил благословения настоятеля и покинул Крыпецкий монастырь для пустынножительства. Преподобный прошел много необитаемых мест и, наконец, придя в Ржевскую землю, избрал пустынное лесистое место близ речки Серемхи. Поставив небольшую келью, святой предался подвигам непрестанной молитвы и воздержания. Бесы, чтобы устрашить святого и прогнать его из пустыни, являлись ему в виде свирепых зверей и гадов, но святой подвижник отгонял их молитвой и крестным знамением. Бесы научали злых людей причинять ему вред. Однажды к святому отшельнику пришли разбойники. Узнав об их приходе, преподобный Нил сотворил молитву и вышел им навстречу с иконой Божией Матери в руках. Разбойникам показалось, что с преподобным идет множество вооруженных людей. Они испугались и стали просить у святого прощения. Святой Нил с любовью принял их покаяние и отпустил с миром. Через 13 лет по усмотрению промысла Божия имя преподобного Нила стало известно во многих окрестных селениях. Подвижническая жизнь святого отшельника вызвала мирскую хвалу, и это крайне огорчало смиренного инока. В ночных молитвах он со слезами просил Пресвятую Богородицу наставить его на путь уединенных подвигов. Однажды в тонком сне преподобный услышал повеление идти на остров Столобный, расположенный на озере Селигер. Первую зиму святой прожил в выкопанной им в горе пещере, а затем построил небольшую деревянную келью и часовню. Враг рода человеческого попытался изгнать святого и из этого места, являясь ему и угрожая бедами. Он научил и окрестных поселян вредить подвижнику. Никому ранее ненужный остров вдруг стал необходим жителям соседних с ним селений, и они решили вырубить на нем лес и распахать пашню. Срубленный же лес подожгли, но когда огонь бушевал по острову и приблизился к жилищу преподобного Нила, по молитве святого пламя погасло. После продолжительной и усиленной борьбы со страстями и дьяволом преподобный Нил удостоился от Господа дара духовного прозрения и рассуждения. Благодаря наставлениям преподобного многие люди исправляли свою жизнь. По его молитвам они получали помощь от Бога и утешение. 27 лет прожил преподобный Нил на Столобном острове с великим терпением, перенося всякие напасти, скорби и лишения. Особым подвигом святого Нила было то, что он не ложился для сна, но спал сидя, оперевшись на два больших деревянных крюка, вбитых в стену кельи. За несколько лет до кончины преподобный Нил выкопал в часовне могилу и поставил в ней гроб, к которому приходил каждый день и оплакивал свои грехи. Преподобному Нилу было открыто время его кончины – 7 декабря 1554 года. Незадолго перед тем святого посетил его духовник, игумен Николаевского монастыря Сергий, и причастил преподобного Нила святых христовых тайн. Преподобный предсказал возникновение иноческой обители на месте своих подвигов. Перед блаженной кончиной он окодил келью, а затем мирно почил, сидя. Когда пришли братья Рожковской обители, то в келье святого почувствовали благоухание, а лик почившего сиял необыкновенным светом. После кончины преподобного Нила на остров Столобный приходили иноки из разных монастырей, странствовавшие по святым местам, и жили в его келье некоторое время. Игуменом Антонием и иноком Германом над могилой преподобного была устроена гробница, у которой еще до основания обители совершались исцеления болящих. Около 1590 года инок Герман поселился на острове, где в то время жил странник Борис Холмогорец. По благословению митрополита Новгородского Александра они построили деревянный храм в честь Богоявления с пределом во имя блаженного Василия, Христа ради Юродивого. Вскоре возникла обитель с общежительным уставом, получившая название Ниловой пустыни. В 1595 году монахи-иконописцы Тверского Оршина Вознесенского монастыря Иов и Нифонт написали образ преподобного Нила. В 1598-1600 годах Филофей Пирогов, инок Гефсиманского скита Троицы Сергиева монастыря, составил стихиры и канон святому и написал его житие. В 1665 году в монастыре произошел пожар. Сгорели все деревянные строения, в том числе и храм. Для совершения богослужений была построена временная деревянная церковь, а 27 мая 1667 года над гробницей преподобного Нила был заложен новый каменный храм. Во время копания рвов для храма земля осыпалась, обнажив гроб. Таким образом были обретены нетленные и благоуханные мощи преподобного Нила. Чудотворные мощи его были переложены в новую гробницу и поставлены в деревянном Покровском храме. Святые мощи преподобного Нила поставили в первом пределе, а 9 апреля 1671 года перенесли их в главный Богоявленский храм. 17 мая 1756 года ежегодно стало совершаться торжественное обнесение святых мощей вокруг монастыря. Сохранилось описание многочисленных исцелений, совершавшихся у гробницы преподобного Нила по его святым молитвам.
Жития святых.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель трех храмов в далеком Пудожском районе Карельской и Петрозаводской епархии. В предыдущих беседах батюшка говорил о абсолютной, непреложной необходимости оглашения перед крещением. Ну а сегодня речь пойдет о том, как постепенно воцерковляются новокрещенные прихожане и о том, как живут далекие сельские малочисленные приходы.
Ну вот я продолжу рассказывать про наш Кубовский приход после рассказа, да, рассуждений о современной практике подготовки к крещению.
Кубовский – это в селе Кубово, храм
Казанской иконы Божией Матери.
Который нуждается в ремонте в руках.
Он нуждается в ремонте Кривицкий храм, о котором я в следующем буду рассказывать. Они сами там стараются, насколько могут, на самообеспечении. Ну, конечно, в рамках своей возможности просят о помощи. Сейчас я хотел бы рассказать о наших богослужениях, прежде всего о вечерней службе. Мы в основном туда приезжаем на субботу-воскресенье раз в две недели. Субботние, ну, воскресные всеночные бдения в субботу вечером, ну, литургии утром, воскресенье. Всеночное бдение, оно у нас по расписанию в 4 часа должно начинаться. Служба у нас длится примерно 4 часа. Ну, почему я об этом говорю? Просто я хотел бы сейчас тоже вот, рассказывая о нашей практике, порассуждать на тему образа совершения богослужения, прежде всего, вечернюю службу, потому что там варианты возможные, по полноты или сокращения, они очень многообразные, с литургией там сложнее, но хотя ее тоже бывает и сокращают, и даже весьма заметно.
Вот и у нас 4 часа примерно, вот вы спросили, так же около 4 часов совершается.
В основном, вот мы недавно были в Вологде, общался там со священником, он сказал, что средняя продолжительность по времени служб на приходах в Вологде, всеночного бдения, 2 часа. 2 часа, 2,5 это уже выше среднего. И вот мы знаем, многие, кто, так сказать, как-то ориентируется в богослужении, имеет представление о том, что сегодня в нашей современной церковной жизни практика сокращения богослужения, она есть, и сокращает, бывает, весьма сильно. Получается, что сокращение идет по пути уменьшения пения стихир на Господе возвах, там вместо десятины поют 6, там стихир на стиховне, канон, который читается, допустим, нужно читать на 14 вместе с Ирмосом, он может читаться, по-разному, и на 4, и на 6, и бывает, кто-то мне рассказывал, да, вот, один Ирмос, один тропарь, это один тропарь канона.
Куда-то вот. Все спешим, вот удивительно.
Псалтырь очень сильно сокращается на практике, распространенным таком явлением является, что вот одна кафизма, на одна кафизма по одному псалму. То есть обычно в одной славе, кафизма разделяется на так называемые три славы, так вот в обиходе называют, то есть три параграфа, как так можно сказать. Как правило, там бывает по три псалма. Но если длинные псалмы, в славе там один псалом. Как правило, там по два или по три. вот, в среднем 3. Вот. Ну и сокращать, допустим, кафизму должно быть 2, а она там 1 и по одному псалму, поэтому все очень быстро пролетает. И вот такой подход, а он самый распространенный, вот, в сокращении службы, получается, что сохраняется скелет службы, ее остов такой, скелет, кости сохраняется. А то, что на костях должно висеть, на что на костям что крепится? Мясо, мышцы. Служба, получается, диспропорция определенная. Такая она, получается, весьма худощавая.
Неполнокровная.
Да, мышечной массы мало. Это вот мы видим, как вот, ну, людей, которые страдают излишней худобой. Мы понимаем, что это некий признак нездоровья.
Ну, дистрофия.
Есть, да, есть, конечно, какие-то аскеты такие, которые, ну, вот они просто так. Ну, мы говорим не про аскетов, постников таких, мы людей вот таких просто вот астеничных таких, да, и понимаем, что это не очень хорошо. Вот. То есть должна быть какая-то соразмерность между массой костей, там, массой мышечной и так далее. Вот, и получается вот такой перегиб, то есть если уже говорить там о сокращении, ну, это уже тогда как-то должно быть, ну, соразмерность, да, то есть что там, я не рекомендую этого делать, я этого не хочу делать, просто уж тогда если сокращать, то какие-то ихтини надо сокращать, там что-то такое, чтобы не страдала только мышечная масса, хотя кто-то скажет, а как же без скелета, скелет это основа, лучше вообще, так сказать, особо не сокращать и служить как есть, потому что, ну, последует всеночное бдение, она была составлена святыми отцами определенным образом. Вот, и мы ее берем за основу, а дальше мы уже начинаем там к ней, скажем так, творчески относиться. И важно ведь, собственно говоря, в чем смысл всеночного бдения. Всеночное бдение же не каждый день служится. Есть вечернее, утреннее, ну, мы об этом не будем говорить. Это служится под праздники, да, причем устав не предполагает, что всеночное бдение должно там служиться на все воскресные дни, на все 20-е праздники, нет. Но по практике служится. Это всеночное бдение, это есть усиленное моление, когда человек, заканчивая свои какие-то земные дела, он себя посвящает молитве. Вот служение всеночного бдения под воскресный день очень удобно, потому что, ну, воскресенье, ну, вообще церковный день начинается с вечера, позади там трудовая неделя, там какие-то дела, забота, суета житейская. И вот важно, вот готовясь к литургии, совершить некое восхождение. Литургия – это некая вершина. Вот, к ней ведет путь довольно длинный. Вот, это вот всеночное бдение и желательно, чтобы оно действительно было довольно продолжительным, потому что за продолжительную службу, особенно когда там псалмы много читаются, это такое хорошее проветривание, я вот так вот выражаюсь, своей души, своих, так сказать, своих мозгов от излишних вот этих всех каких-то мыслей. Вот можно заметить, что, ну, как кто внимает себе, что когда приходишь в храм на службу, я говорю вот про вечернюю службу, уже на литургии легче, потому что накануне за твоими плечами находится всеночное бдение. Это уже был молитвенный труд, который тебя, в общем, ну, каким-то образом он наполнил. То есть что-то же душа твоя получила от этого. А тут вот всеночное бдение, это начало этого пути. И вот приходишь на всеночное бдение, еще какие-то мысли могут одолевать. Да, там как-то что-то там не сделал, что-то там и так далее. Это может крутиться, вертеться в голове. И можно заметить, что в процессе службы натиск этих помыслов, которые вначале могут быть очень сильными, он постепенно ослабевает. И такой контрольной точкой это может быть конец вечерней службы, когда ты выходишь из храма, и ты понимаешь, что вот за то время, которое ты был в храме, ты как-то освежился и в каком-то, очевидно, ну, несомненно, находишься и даже, может быть, явно в более молитвенном духе настрой, чем когда ты зашел в храм. Согласна, Антонина Александровна?
Даже вот не обсуждается.
Больше. И вот, когда служба совершается бережно, да, то вот эффект этого вхождения в молитву, он, соответственно, лучше. Чем служба совершается не просто речь идет часто не о сокращении, а еще о манере служения, манере пения, потому что, опять же, при сокращенных этих псалмах можно и кроме того, их очень быстро читать, можно быстро петь, или ну, даже не быстро петь, опять же, можно петь и пространно, выпивая все эти красивые ноты хорошими красивыми голосами, но так это делать, что вообще-то это со стороны становится непонятным. Сколько раз приходил услышать то красивое пение, человек напрягается, пытается понять сами слова, соединить это в единый текст, в единый смысл, а у него не получается, причем у человека, который службу знает. Вот это страшно, потому что, ну, когда кому тогда нужна такая красота, потому что смысл пения, он заключается, это, что такое, это пение, это красивое оформление, ну, текста. Главное на службе это что? Это слово. Это слово молитвы, которую мы возносим Богу, прославляем его в его праздниках, в иконах Божьей Матери, там, в подвигах святых и так далее. Вот мы говорили там о том, что крещение – это должен быть подготовкой. Вот мы должны понимать, для чего мы собираемся на службу. Ну, в данном случае вечерняя служба. Что нам нужно так помолиться, чтобы отрешиться от этой земной реальности и проникнуться вот этим духом молитвы. Войти в эту молитву, чтобы уже придя потом на литургию, мы были вот... Помните Евангелие от Иоанна, там первая глава, по-моему, говорится о том, что принять благодать, возблагодать. Ну, как бы не входя в какое-то очень глубокое толкование, благодать, возблагодать. То есть некая благодать приходит в ответ на какую-то другую благодать. То есть вот, чтобы ну, на литургии как-то прийти в лучшем состоянии, мы уже должны быть в некой благодати, на которую вот дается другая благодать, благодать Евхаристии. И вот если пение, чтение в храме, оно внятное, оно неспешное, но я не говорю о затянутом, оно должно быть и не быстрым, и не таким растянутым, чтобы там не заснуть. И вот действительно, вот, чтобы все молились, кто как может, и тогда вот действительно к таким более продолжительным службам, где бережное отношение к богослужению, привыкаешь, и это не становится какой-то проблемой для тебя. То есть я к чему клоню? Я к тому клоню, что многое в нашей жизни основано на привычке. Привычки можно менять. Привычки могут быть вредны, могут быть полезны. Есть привычка, например, быстро служить и, ну, помолились, слава Богу, все, так сказать, сделал дело, гуляй смело. Но вопрос, а как лучше? Да, как лучше это сделать? Если человек привыкает к длинным службам, его к этому приучивают, ну, длинное, можно сказать, вот в практике, да, там, 4 часа это прилично, там, 3,5, даже 3. А мне этот священник в Вологде, он мне сказал, говорит, я как-то, ну, говорит, 2 часа это предел. Вот, если больше делать, то народ разбежится, побежит по другим храмам, вот, куда там никого там не будет в храме. То есть вот я после этого разговора так задумался, разговора с ним, что получается такой замкнутый круг. А прихожане, как бы они такие, получается, немощные, ну, у них дети, дела, заботы, работа, там, проблемы попечения, то они там не могут. А священники не хотят терять свою паству, чтобы она там разбегалась, они начинают ориентироваться на нее. Вот, на их возможности, и, как бы, получается, оправдывают, что 2 часа – это их потолок, больше не надо, ну, может быть, там 2,5 – все предел. А вот что по этому поводу, ну, можно сказать, если вот посмотреть на это каким-то вот с другого какого-то угла? Духовенство, его какое назначение? Ну, вот мы говорим, что быть законоучителем, быть предстоятелями в молитве, ходатаями. Ну, в общем, молитва, служение у престола, совершение богослужения – это наша стихия, да, нас, духовенство, это наша, по-хорошему говоря, работа. И вот воскресный день нам нужно совершить вот как-то, ну, более-менее не так вот быстренько-быстренько, а вообще-то как-то посвятить этому время. На молитву нужно время. Почему вот мы так на службу продолжительной православия, вы как-нибудь задумывались, Антонина Александровна?
Ну, сказано же нам, что Царство Божие трудом нудится и восхитится.
В Евангелии где-то говорится, что там не говорите много слов, не будете многословно молиться. Вот собрались там, 15 минут, 20 минут помолились в храме, прославили Бога, все хорошо. Воскресение Христово, видишь, разошлись, а мы что-то в каких-то часах говорим. Вот всяких сектантов, у них же быстренько, там все как-то проходит не так же, как здесь.
Ну, у них и собрание, а не службы.
Ну, у них тоже там они как-то думают, что они молятся. Так вот, здесь действительно для того, чтобы чего-то добиться, нужно время, нужны силы, нужно себя этому посвящать. Молитва – это не просто такое, что молитву надо искать, молитву надо вымаливать, нужно себя настраивать, нужно такую жизнь вести, чтобы, сказать, ты мог это стяжать, этот дар молитвы. она действительно силой берется. И поэтому, если люди там ходят в тренажерный зал и там куда-нибудь занимаются какое-то время, делают это регулярно, вот, они уделяют это время, а уж на молитву тем более, вне всякого сомнения. И получается, что вот этот замкнутый круг, духовенство ориентируется на мирян, миряне много не могут, вот, и вот так оно получается кратенько и быстренько. А может быть, можно было на это по-другому посмотреть? Вот у меня здесь есть такая мысль по этому поводу, что можно же было не ориентироваться на мирян, а служить, ну, более-менее, так сказать, пополнее. А мирянам, которые очень торопятся, сказать, что, пожалуйста, ты трудилась, у тебя семья, дети, приходи к началу службы, например, к Великой Вечерне, Великая Вечерня, Шестопсалмия, мирный к тене, Бог Господь, праздничный тропари. И потом с Богом уходи по делам, мы дальше останемся в храме, будем молиться и за тебя тоже. Неудобно тебе так? Хорошо, приходи там к середине чтения кофеин, чтобы не сразу к Палилею пришла, так сразу с корабля на бал. Немножко вот псалмы послушай в храме. И потом оставайся до конца. Даже вначале мы начнем, будем молиться и так далее. А кто-то, так сказать, это видит, да, вот это, ну почему я с тропарей праздничный? Ну, а может, я и до конца останусь. Все равно была бы часть людей какая-то, которая бы это могла бы выдержать, потянуть. Кто-то бы, так сказать, у кого бы совесть была укоряла бы, да, вот, ну, мне бы госсоли уходить, ну, сейчас я уйду, потом уйду еще раз, а потом как-то, может быть, и как-то свои дела управлю, буду делать. А если, опять же, специально прихожан приучать к молитве, учить их, там, рассказывать им содержание службы и так далее.
Не в тягость, а в радость.
Да, да, вот действительно молиться, служить, читать, там, петь от души, то молитва, она как стихия, она тебя охватывает. И ты, сказать, действительно, ну, если начинаешь молиться, ты теряешь счет времени, и ты забываешь о нем. То есть нам наша задача, вот, совершая, потому что дома мы ведь, ну, скорее всего, никогда так не будем молиться. Если мы не стяжали там дар молитвы, как в храме, хотя бы по времени. Да, наши домашние правила, ну сколько, ну час, там, ну два, но не три, не четыре часа. А храм там, где два или три собираются во имя, да, где богослужение возглавляет священник, это сила. Святой Иоанн правильно Кронштадтский говорил, что одно Господи помилуй, в храме выше там тысяч каких-то там молитв других, это воистину так. То действительно... Вот я упомянул о привычке, человек привыкает ко всему, и если ему поднимать планку, вот, делать это, ну, с педагогическим подходом, с объяснением, мы же должны в церкви как-то развиваться, мы же должны расти, мы же вперед идти должны, вот, а получается, что мы как бы движемся, ну, хотя бы чисто внешне, служба сокращается, вот даже вот, ну, сколько я лет в церкви, я вижу, что сейчас такие подходы появились к сокращению, которых в начале 2000-х годов я не слышал о них, а подходы к сокращению литургии, вот, там, и к тени обоглашенных выбирать, и к тени верных, с чем приходилось сталкиваться, там, движемся куда-то, может быть, в обратном направлении, и тогда действительно вот люди привыкают, а самое главное, духовенство, оно должно быть светочем, оно должно тянуть за собой людей. Если мы находимся на уровне мирян, как вот они, то тогда как мы их можем за собой повести? К чему мы будем учить? Поэтому наше дело молиться. Поэтому если у нас тоже какие-то там попечения, там какие-то служения, там какие-то послушания, ну уже в воскресный день-то нам надо помолиться. Я даже вот так, думаю, что, может быть, на буднях, когда там что-то такое, может быть, больше каких-то оснований моральных, там что-то сократить. Но праздники, двунадесятые праздники, воскресный день, тем более заповедь прямая, четвертая стена, там надо молиться, вот уж, так сказать, уж молиться, так молиться и всего этому себя посвятить. Богослужение уставное, вот если вникать в устав, размышлять об этом, думать, что применимо там для твоего храма, то это такое вот, это очень такое вот гармоничное такое, такое образование, вот, где все как бы на своих местах находится. Я вот, чем дальше живешь, тем больше понимаешь, вот, если говорить про всенощное бдение, то там про утреннюю, то есть такая тема очень интересная, которая почти совсем ушла из церковной жизни, это тема чтения, поучения во время богослужения. Наши прихожане, да, они это знают только по Мариинам стоянии. житие преподобной Марии Египетской читается за два захода. Первое читается после кафизмы перед 50-м псалмом, а вторая часть жития читается по третьей песне после «Малых теней седали» на завершение чтения жития преподобной Марии Египетской. Ну, везде это совершается. А между тем, это не что-то такое, ой, как это, да, это такая вот экзотика такая, да, особенность Мариинного стояния четверга пятой недели Великого Поста. Это вообще обычное явление церковного устава. И вот получается так, если говорить про Великий Пост, какие поучения по уставу должны читаться на утренний. После первой и второй кафизм, на буднях в Великий Пост три кафизма читаются. После первой и второй кафизмы читается поучение преподобного Ефрема Сирина. Это такие молитвенные воззвания, это такой покаянный плач. Когда ты послушал псалмы, потом читаешь эти слова преподобного Ефрема Сирина, это так хорошо ложится друг на друга. Вот я заметил, что поучение, которое вставлено внутрь богослужения, когда ты уже молишься, когда ты уже настроился, оно гораздо глубже воспринимается, чем когда ты просто его отдельно читаешь там, ну, в какое-то другое время. А тут еще есть некое облегчение. Вот, ты помолился, потом ты переключился, послушал поучение. Ну, как бы немножко отдохнул. Действительно. Это, знаете, как вот у спортсменов бег с разными скоростями, называется фартлек. Быстрее, медленнее, с одной скоростью трудно бежать. Это вот спортсмены, наблюдая за передвижением животных, они взяли это на вооружение. А в церковном уставе так вот переходы идут. После третьей кафизмы читается вовсаик. Это поучение епископа Палладия Леонопольского о жизни достопожинных отцов. Такие, ну, такие патриковые истории о каких-то подвижниках египетских. Очень интересная книга. А на каноне после третьей песни или после шестой читается синоксарь. Синоксарь – это житие дневного святого, которому совершается служба. Вот. У нас, например, в постной триоде, в цветной триаде есть синоксарии тех недель, которые совершаются. К сожалению, даже вот эти синоксарии, которые коротенькие, которые патриарх Никифор составил, Ксанфупул, они почти нигде не читаются. Они очень, так сказать, вот почему, например, в пасхальный период совершаются недели о Самарянке, о Слепом, о Расслабленном. А там все это написано, такие замечательные толкование дается. Вот это богатство, вот эти жемчужины, которые вставлены в богослужение, делают понятным слова святого Иоанна Кронштадтского, который говорил, что «А как, откуда у вас такая вера?» Его спросили. Он говорит: «А я вырос в церкви». И вот ты в церкви пошел на службе все на сегодняшний день, и ты получил все. Ты получил там отрешение от земной реальности. Ты вмолился, так сказать, настроился на молитву. Ты переключился действительно на погружение вот в эту духовную стихию, ты получил поучение, если там они читаются, ну и ты наполнился, вот, вот этот свой оскудевший сосуд, который за неделю там расточился на суету,
напитался.
Ты его восполняешь, да. И после этого ты готовишься, ты приходишь на божественную литургию, вот, уже пройдя этот путь, который тебя вот обогатил. И ты к литургии, благодати Божией, которая тебя коснулась, ты становишься более подготовленным. Не потому, что ты там такой великий, святой, а просто потому, что ты молился, и Господь тебя, так сказать, осенял своей благодатью. Ну, мы вот в нашем храме в Кубово, там есть прям эта возможность, мы вот стали недавно пробовать это делать, читать поучения. Ну, синоксарий мы уже давно читаем. И как-то уже понимаешь, что вообще как-то, как же можно вообще без этого поступать?
Прихожане не, да, жалуются на усталость.
Ну, они же садятся. То есть, на самом деле, на тех же поучениях можно сидеть. Это вообще, если уж на кафизмах все садятся. Я их-то здесь не контролирую. Ну, в общем, они сознательные люди. Поскольку все-таки возраст, да, они довольно много сидят. Но вначале они больше стоят, не посидят, стоят, когда царские врата открываются, они встают. Там в конце храма лавки.
Ну, на шестопсалме.
Да. И вот люди привыкают. И вот могу, ну, поделиться, сказать, что вот у нас все, кто приходит на службу, они все до последнего человека, ну, там есть одна женщина, она может там раньше выйти, они все остаются до конца. Вот такого, что пришли на помазание, помазались и ушли, вот, такого нету. То есть это опять дело привычки. Вот это такая вот ненормальная практика, когда вот, ну, помазались и ушли, вроде там что-то, ну, нет, ну, если как бы это тоже как некая мера человека, что пока он не может, там, он обсудился с священником. Но я, например, не знаю таких случаев, чтобы вот мне, ну, ко мне там подходили, говорили: батюшка, вот у меня такая мера моя духовная, я вот могу столько побыть, благословите мне после помазывания, ну, уходить пораньше. Нет, люди это как-то самостоятельно решают сами для себя, вот. И вот помазание идет, вот двери храма открываются, а тут так, ну, смотри, сколько человек, такой поток людей уходит. Это привычка, вот, ненормальная, вот. А есть другая привычка, человек остается до конца службы. Так что, вот, на самом деле, от такой службы быстрой, да, когда это и быстро читается, как-то так поется, от неусталости может возникнуть больше, чем службы там продолжительные, но где там все на своих местах находится. Ну вот еще про Куповский приход я скажу, что там такой вот полный цикл всего, что только может быть. После литургии у нас совершается общая трапеза, но не все приходят на нее, кто-то побыл на службе, идет домой, ну это уже, сказать, кто как может. Вот, но основной костяк, самый, так сказать, основа, они стараются всегда оставаться. К трапезу они готовят складчину, дома готовят, приносят ее там. Ну, это не совсем чаепитие, это, в общем, полноценный такой обед получается.
Трапеза вот. Продолжение
да,
службы.
Да, и сейчас, как, конечно, это возможность встретиться, пообщаться, но я, это бывает тоже какое-то, может быть, и празднословие возникает там, да, такое. Я вот сейчас стал, предложил, говорю, давайте мы часть трапезы мы читаем. Вот я им предложил начать читать жития святых наших местных чтимых, аванецких. Вот раньше Карелия называлась Иванецкая губерния, Иванецкая епархия, она часть Вологодской области занимала, часть Архангельской области, большая была, Иванецкая епархия.
Да, слышала, я как-то не задумывалась.
Город Аванец, это столица была до Петрозаводска этого края, вот сейчас этот городок существует, районный центр в Северном Приладожье.
И тоже Аванец называется?
Так же называется Аванец, есть Иванецкий район в Карелии. Так вот. А потом почитали, и потом уже можно там пообщаться, поделиться, такое вот же общение. И потом, после окончания трапезы, мы проводим занятия, ну, я называю это огласительные беседы. Ну, они не те, которые перед крещением, но, по сути, это катехизация такая. Я вот, по моему убеждению, вот она нужна очень для всех, потому что для того, чтобы быть православным христианином, ну, и навсегда, и в особенности сегодня, знаете, что нужно? Вот как вы думаете, что самое главное для того, чтобы быть сознательным православным христианином сегодня? Что вот вы считаете важным?
Причастие.
Ну, причастие – это таинство, можно причаститься в осуждении.
А вы что имеете в виду?
В самом человеке что должно быть? То, что помогает, что не то, что помогает, что является основой его правильной христианской жизни, правильных поступков.
Ну, знание веры своей.
Ну, тепло, да. Не просто знание веры, а это нам нужно назвать целостное христианское мировоззрение. Mm-hmm. Знание – это вот, я знаю, что вот то-то, а мировоззрение – это же выше. Мировоззрение – это мои ценности.
Чем человек руководствует.
Да, ценности, принципы, да, основополагающие идеи, которые являются моим стержнем, я ими руководствуюсь, я на них опираюсь, и из них формирую уже все свои поступки, все свои отношения и так далее. И вот проблема… Одна из проблем нашей вот, современной церковной жизни заключается в том, что, опять же, по моим наблюдениям, у большинства людей, регулярно посещающих храм, нет целостного христианского мировоззрения. А что есть? Есть знания какие-то, они перемешаны с какими-то мирскими представлениями, они не систематизированы, они какие-то фрагментарные, они размешаны с какими-то, даже с какими-то ложными взглядами, ну, ложными какими-то, мирскими взглядами, которые не соответствуют Евангелию. И это получается такой вот, через полосица некий такой, даже, может быть, так жестко говоря, винегрет.
Суеверия даже какие-то.
А я подчеркиваю, что христианское мировоззрение, оно должно быть целостным. Целостным, потому что в нем это как вот панорамное видение, где нет каких-то прорех, каких-то дырок, которые закрыты для тебя. Ну, или, как можно сказать, вот порванные сети. В сети рыболовных, в которых есть такая дыра, которая там порвалась, так, какие-то секции. Так и в мировоззрении человека, если есть порванные места, туда будут входить ложные идеи, ложные представления, которые будут влиять на человека. А целостное, это значит, оно все друг с другом связано, нет каких-то прорывов, каких-то дыр, и тогда человек, имея целостное христианское мировоззрение, он способен вести цельную жизнь. Помните целомудрие, да, вот добродетель, который целостность, за целостность в человеке отвечает, и тогда, и можно иметь, быть тогда верным христианином, который не сидит на двух стульях, не смотрит в обе стороны одновременно, на Запад и Восток, так на Бога и на Мамону. И вот наши, так сказать, вот какие-то, ну, хромания, да, вот современного христианства, но не христианство, нас, христиан, связано именно с этой проблемой. Я давно уже это заметил и увидел, что эту проблему решает действительно системная катехизация прихожан. Не просто вот что-то кто-то читает, во-первых, люди уже не так много, кто что может, кто что хочет, даже какого-то такого-то минимума представления, вот что вот надо обязательно прочитать Аву Дорофею, душеполезное поучение. Да, об этом говорят, но если так вот поспрашивать, а кто в храм ходит, Аву Дорофею читали? Кто-то скажет, читал, а кто-то скажет, что не читал. Вот, поэтому вот именно эти беседы, они очень помогают этому. Вот именно фундамент. Сформировать фундамент. Такой. А дальше, так сказать, уже, тем более учитывая, что в современной церковной жизни есть разные течения и разные взгляды по каким-то важным темам, получается, а на что ориентироваться, а чем руководствоваться, что правильно. А для этого нужно знать священное предание, православную традицию, святых отцов. Тогда ты можешь отделить зерна от плевел. А без этого ты не сможешь. Знаете, вот этот плюрализм, который сегодня есть, он очень расслабляет, потому что можно так и можно так, а это значит сказать, а, делаю, можешь по третьему варианту поступать. Раз есть и первый, и второй вариант, то почему не быть третьего, вот, значит, это не так прям все серьезно, если один священник говорит так, другой священник говорит так.
Абсолютно, это расслабляет, и поэтому очень, у нас нет очень единства
у многих. Это очень расслабляет. И поэтому вот я давно уже это понял, что обязательно нужно вот прихожан, на всех, кого можешь, пропускать через эту катехизацию, тем более, что, видишь, это приносит реальные плоды. Это позволяет воспитать в прихожанине сознательного верующего, у которого целостное христианское мировоззрение. Ну, пытаться это делать. Ну вот, получается, что вот такая вот у нас полнокровная такая жизнь в Кубово, всеночные бдения, литургии, общие трапезы, занятия, вот все, что только может быть, вот то, что необходимо для такого возрастания духовного человека. Ну вот я хотел еще сказать несколько слов о втором нашем храме, ну, по порядке рассказа, о Кривицком храме. Кривцы, он находится посередине примерно, ну, между нашей деревней и храмом основным, где мы служим, рядом с которым живем. Это тоже такой бывший леспромхоз. Там тоже примерно так же, как в Кубово, живет, ну, 200 с лишним человек. Там маленький храм в честь Владимирской иконы Божией Матери, совсем простой. Сейчас мы надеемся в этом году за этот летний сезон провести такой ремонт серьезный. Вот,
он даже впечатление какого-то временного производит.
Ищем средства, да, но вы видели его фотографии, ищем средства на него. История этого строительства, этого храма такова, что строил его местный житель, который раньше работал в полиции. Ну, был далек от веры, потом попал в автомобильную катастрофу, у него очень серьезная травма головы была, вот. И после реабилитации он вернулся в поселок, и он уверовал. Вот эта вот катастрофа, она вот такой вот перевернула его взгляд на жизнь. И он задумал строить храм. Ну, поскольку, так сказать, это простой человек, как мог, он кого-то нанимал, вот, ну и... Храм был построен, ну, он был построен так, что в нем нет теплых полов, нет теплого потолка. Сейчас надо это все переделать, потому что фактически мы топим улицу, когда там наш булерьян топим. Куполом храма является деревянный каркас, который обтянут вот этой баннерной тканью, вот это вот, на которой печатают рекламу и так далее. Выглядит это очень убого. Ну, это было понятно еще с первого года служения там, что надо этот храм ремонтировать, но у меня была такая некая задумчивость по этому поводу, потому что один из главных вопросов был, ремонтировать этот храм для кого? Потому что храм нужен для людей, которые будут ходить в него и молиться. А там первое время как-то приходская жизнь, она Если в Кубе уже как-то там было налажено много, и люди сознательно относились, то там были довольно серьезные проблемы. Но вот с Божьей помощью как-то что-то там стало налаживаться, и стало вот к этому году, к началу этого года понятно, что этот храм нужен людям. Вот там у нас прихожан меньше, чем в Кубе. Если в Кубе это, скажем так, человек 10, то в Кривцах там человек 5. Но те, которые постоянно ходят на службу, которые стараются участвовать в таинствах, которые стараются со своим духовным развитием, просвещением следить, читают книги, которые я им привожу туда. И стал понятно, что ремонт надо делать именно не просто ради храма, хотя это тоже важно, но ради того, чтобы вот он имел более-менее приличный вид снаружи, изнутри, для совершения там богослужений. И большой радостью стало то, чего не было еще несколько месяцев назад в храме в Кривцах, что люди стали там собираться по воскресеньям на молитву. Я сейчас скажу, что это такое. У нас там есть такая практика, ну, наверное, она тоже где-то есть еще в тех храмах, где служба совершается нерегулярно со священником, потому что храмов несколько, священник один, они удалены друг от друга порой на приличные расстояния. И вот есть такая практика, когда, прежде всего, по воскресным дням
мирским чином,
да, совершают богослужение люди в храме, миряне. Вот, ну, подходы могут быть разные, но вот они что-то читают, что-то поют, кто как может. И они таким образом привыкают собираться на общую молитву, пусть без священника, но они посчитают День Господень. И это важно, что они это делают регулярно. Они все равно молятся, они получают пользу от этого, это их дисциплинирует. Польза от этого несомненная. И я давно уже об этом как-то говорил, намекал, ну вот как-то у кого-то движение в эту сторону. И вот у нас, ну, с прошлого года воцерковилась одна женщина, тоже с образованием. Работала она бухгалтером, экономистом в леспромхозе. И вот она сказала как-то в один из наших приездов: «Батюшка, скажите, что читать?» Ну, я там сказал, что самое простое. Говорю: читайте утренние молитвы, воскресенье, акафист Иисусу Сладчайшему, и дневное Евангелие апостол, который читается в этот день на воскресной литургии. Сейчас уже они как-то дальше стали развиваться, стали в Великий пост, они с постом триодий канон читали, сейчас и цветной диканоны читают. Вот. И это, конечно, ну, это большая радость. В Кубово то же самое делают прихожане, они вообще часто собираются там вместе, вот мы их там научили утреннюю совершать, ну, покороче, да, чем, понятно, что там священнических теней нет, но не все, все-таки тяжелее там, да, но тем не менее, у них это просто уже такой давний навык.
Потребность.
Вот, да, и в праздники они собираются, и в какие-то малые праздники, и в родительские субботы, и в Великий пост, там, в общем, на Страстной Седмице мы туда приезжали, но в какие-то дни они сами ходили, читали там по 3 часа в храме, там читали, молились. И вот это вот такая вот, это выход нормальный в такой некой скудости ресурсов, возможностей, когда люди приобщаются и к праздникам через почитание, чтение этих праздничных текстов. Вот, ну и вообще они приходят в те дни в храм, когда это нужно делать. Поэтому вот в Кривце они действительно стали приносить такую радость. Ну, надеемся, что удастся храм привести в более-менее приличное состояние. Ну и последнее несколько слов скажу про Колодозеро. Колодозеро оказалось третьим в рассказе, хотя оно, по сути, можно было с него начинать. Но почему оно оказалось третьим? Потому что, хотя мы живем в Колодозеро, Колодозером называется само озеро, а где стоит этот храм, он стоит фактически на полуострове, в таком выступе, очень красивом месте. А по берегам этого озера стоят несколько деревень. Поэтому Колодозером называют весь околоток и само озеро. В Колодозере живет меньше людей, чем в Кубово, в Кривцах, ну, примерно около 100 человек. Тоже это, конечно, имеет значение. У нас там не сформировался такой приход, хотя и занятия там проводятся. Ну, хотя какое-то движение за эти 3 года есть. И вот можно о каких-то радостях все равно поделиться, рассказать. Одна из них, и, наверное, главная, является то, что вот стало, ну, видно, да, она воцерковляется женщина, она воспитательница, которая, ну, 2 с лишним года назад, когда начала ходить на эти гласительные беседы, она мне на беседу задавала такие какие-то вопросы, которые были просто сложностью. То есть там какая-то такой скепсис какой-то присутствовал. Да,
заверзные
да,
такие,
какие-то
да?
сомнения такие вот. Ну, я понимаю, что надо, надо терпи, вот, ну, человек же ходит, да, вот, на эти беседы. Тогда она говорила, что на службу я не готова ходить, на беседы мне интересно приходить. Ну, в общем, мне не просто с ней было. Да, такой, такой вольнодумный был настрой по отношению к православному вероучению, которое я говорю. Я говорю так вот, ну вы чего-то сейчас не понимаете, вы пока вот примите это вот к сведению, потом посмотрим, что будет. Но она продолжала ходить, и вот видно, что вот особенно вот к третьему году она стала по-другому воспринимать эти занятия. Она стала серьезнее, она стала меньше со мной спорить.
Ну, долго.
Вот, да, вот. Ну, а там долго присматриваются, наверное, люди. И она стала лучше слышать, лучше принимать. И переломным таким моментом стал сентябрь 22-го года. Тогда вот за несколько дней до этих известных указов президента о мобилизации у нас был такой концерт, праздничное мероприятие в клубе, посвященное престольному празднику. И там выступали коллективы. Я произносил там слово, ну и говорил там о том, какие события происходят в мире, и процитировал слова Льюиса известные о том, что
Кэрола Льюиса?
Да, о том, что Бог говорит с человеком шепотом любви, когда человек не слышит шепота любви, он говорит с ним голосом вразумления, когда не слышит голоса вразумления, Бог говорит с человеком через рупор страданий. Ну понятно, в каком контексте я это говорил. Ее эти слова так затронули, она мне потом несколько раз спрашивала, вы мне напомните, что он говорил. Вот, и с того момента примерно она стала регулярно приходить на службу, на которую не ходила до этого. Но потом оказалось, что все-таки нужно ее считать некрещенной, потому что мама вроде говорила, что она крещенная, она что-то стала сомневаться в этом, она стала опять спрашивать, говорит, ты, говорит, некрещенная. Я говорю, ну, надо, конечно, крестить в таком случае. Я стал ее, помимо бесед, которые были, готовить к крещению, потому что там другие, другой план, меньше, конечно, вот, к крещению. А еще в первом году нашего пребывания там, она мне говорит, что крестите моего мужа, но только так, чтобы все было сразу, вот, и не напрягайте его ничем. Я говорю, ну, говорит, беседу пройдите. Ну, вы пройдите к нему, с ним беседу прямо перед крещением. Я говорю, я не могу это сделать, это у меня будет должностное преступление, потому что это ничего не даст. Я тогда боялся, что он скажет тогда, ну, вернее, я это сказал, я же не могу заниматься человекоугодием. Думаю, обидится там как-то в деревне, все на виду, так не хочется, чтобы это было. Ну, и как бы эта тема ушла. А тут она... Ну, в конце прошлого года он мне говорит, а вы будете Сережу крестить? Я говорю, ну, надо беседы ходить. Он будет ходить на беседы. Я так опешил, потому что я не мог себе представить, что этот муж ее, он деревенский мужик, будет ходить на эти беседы. Он стал ходить, и видно, что он внимал и слышал. Они же там, не просто я излагаю, я же в диалоговом варианте их провожу. Я говорю, а вы как, что, как там думаете? В общем, вот, незадолго
да?
до Пасхи, там, получается, в канун Благовещения, мы крестили их в один день, вот, мужа и жену. Ну, вот, тоже вот опыт, да, вот тут можно проанализировать, что она-то сейчас ходит на службу, а вот он как-то, что-то вот его не видно в храме. То есть тоже вот то, что я говорил про эту девочку, 7 лет, маму, что тоже я вот на основании этого примера понял для себя, что не только оглашение, но нужно вот, хочешь креститься, давай начинай ходить на службу лиц оглашение за детей, образно говоря. Вот, но сейчас тоже буду пробовать. Она говорит, поговорите с моим мужем. Вот, она сам говорит, я ему говорю, приходи, а он что-то там, охота какая-то там, еще что-то. Я вот сейчас вернусь назад, вот креплюсь морально, вот. С воспитательницей легко было говорить, а вот тут, так сказать, не знаю, ну... Надо молиться. Но он же ходил на беседы, уже никто не заставлял. И видно, что он как-то он в себя это принимал.
Многие вот. Считают, что крещением все и заканчивается. Ну, вместо нет, того, чтобы нет, понимать, нет. что крещение...
Заканчивается все отпеванием тогда, уж если уж говорить. Крещение, пауза, отпевание. Покрестили, значит, можно и отпеть. Прости, Господи. Ну вот, это такая вот радость. Видно было, что народ как-то... встрепенулся в сентябре, когда пошли эти указы. Забеспокоились, что могут призвать их мужчин, их сыновей, там, их мужей, стали просить служить молебны, но это какой-то вот был такой вот всплеск, и потом как-то вот набрали, кого нужно, уже как бы перестали там повестки присылать, как-то вот поуспокаивались.
Это тот случай, да, что пока гром, да, не грянет, наш мужик, ну, да, так и женщина.
Но тем не менее, все-таки вот, хотя вот у нас нет такого там прихода, как в Кубово и в Кривцах, тем не менее вот стали, то есть какие-то люди, которые... Вот одна женщина, например, то есть тоже, представляете, интересно, какая вот, это же, ну, психология религиозная, человек или житейская психология. Одна женщина, верующая, крещенная, говорит, а вы, говорит, никогда не приходили в храм. Она говорит, а я, говорит, после смерти отца Аркадия, это священник, который построил этот храм, отец Аркадий Шуйков, он умер скоропостижно в 2017 году. После его смерти я боюсь приходить в храм. Мне страшно. Но вот как-то она, мобилизация помогла, как-то она... преодолела, и хотя не часто, весьма редко, но она все-таки стала появляться в храме. А она там, знаете, такая психология, такая деревня коллективная, они друг на друга смотрят. Вот большинство же не ходит в храм. А что мне там делать? Все же не ходят. И она, как бы, ну, в храм пойти. Она каких-то своих подруг, односельчанок зовет, и она, как правило, всегда приводит кого-то еще в храм.
Не одной,
вот,
да.
А они без нее не пойдут. Ну, вот такая вот особенность есть. Ну, пусть так как-то... Уже какой-то все-таки шаг вперед. Ну вот дедушка, про которого я рассказывал, он ходит, и он... Я вначале тоже думал, что он... Ну, не... Я удивился, когда он стал ходить на службу, потому что не мог представить, что это будет. Но он пока не исповедуется, не причащается, но чувствуется, что где-то в нем это идет. Тем более я же как-то об этом напоминаю. Началось у него все с бесед, потом после бесед опять, да, беседы, важно. Он стал приходить на службу. Сейчас он старается не пропускать, по крайней мере, воскресных служб, и то, когда плохо себя чувствует, не приходит. Но вот он ходит, можно сказать, чаще, чем все остальные. Вот. Не причащается пока, но
работа
видно, что для него, да, для него это какая-то потребность. Ну, а так бывает, что, да, мы с матушкой вдвоем, если там дочки учатся в этот день в школе, мы служим, она поет, я в алтаре. Вот. Ну,
в селе, где 100 как бы, человек.
Да, да, мы уже к этому привыкли. Вначале как-то, да, так.
Это же какая-то закономерность. Вот, где, да, нет священника, люди стараются, ну, стремятся. Ну, а да, где есть, ну, да, вроде, ну, как, да, ну и ладно.
Поэтому, конечно, пожелания такие, что вот если... То есть представление скромное. Вот, ну, если не 5, то вот 3 таких вот... Ну, тут население в 2 раза меньше, ну, там 3, да, человека, которые вот радеют, хотят к таинствам приступать, то как бы уже некая полнота. Оно даже психологически ощущается, что если есть еще кто-то, помимо совершающих богослужений, поющих, да, служащих у престола, конечно, и служба и без прихожан, она полноценна, но тут как-то все-таки что-то уже, да, вот некая такая соборность, что ли, появляется. Ну, в общем, может быть, да, вот этот слушатель радио Радонеж как-то там, да, он, может быть, там приживется. И, вот, потому что понимание такое есть, что, конечно, приезжие люди, они могут, кто уже имеет опыт воцерковления и так далее, внести какую-то струю. Поэтому там до сих пор продается очень хороший дом недалеко от нас, самый лучший в нашем колодке. Вот,
очищение еще,
да,
кто-нибудь соберется,
ну,
батюшка,
да,
телефон свой,
ну, да,
скажите какой-то для связи, на всякий случай.
Да, телефон 921-018-94-50, 921-018-94-50, если кто-то, может быть, захочет, да, там, поволонтерствовать, чем-то помочь, поинтересоваться, можно ли попробовать пожить там, то можно по этому телефону связываться. Ну вот такая на жизнь в сельских наших приходах 3.
Что, срез большой жизни большого города, я бы даже сказала, как в капельке отражается все-таки.
Ну да. Благодарю всех за внимание.
Спасибо, Господи. Приезжайте к нам, мы вас всегда ждем.